Ну что ж, мы продолжаем бесконечную тему «Войн за гегемонию». Мы остановились на греко-персидской войне. Такое хорошее событие, в том смысле, что всем знакомо по школьным учебникам истории. А для нас сейчас интересен не сам ход событий, не великие сражения при Фермопилах, у Саламина, при Платеях, при мысе Микале. А нас, для нас важно совершенно другое. В течение достаточно долгого времени в Греции наблюдалось вполне нормальное равновесие, вызванное тем, что полисы, как я уже говорил, по существу своему государствами не являлись, решали другие задачи и имели двойной взгляд на мир. С одной стороны, очень широкий, ибо полисы всегда требовали колониальной политики, то есть создания вывода колоний. И в этом плане из полиса греческого можно было увидеть почти все Средиземноморье, вплоть до Геркулесовых столбов. Но с другой стороны, взгляд был такой до соседнего полиса. В этом плане картинка была устойчивой. Все конфигурации, которые создавались, по сути своей были локальными местными конфигурациями. Фактически все равно все они существовали под патронажем Дельфийского храмового союза. Ну, и вся эта система нормально функционировала. И вот появляются персы, вторгаются на территорию Греции. Огромный пассионарный подъем. И тут выясняется, что война с персами, во-первых, крайне успешна. А на самом деле надо заметить, что успешность действительно потрясающая. Греки выигрывают подряд все сражения. Даже проигранное им вдребезги Фермопилы было проиграно так, что до сих пор в истории считается символом выполнения воинского долга и героизма. А дальше пошли и полные победы. Саламин – полная победа. Платея – полная победа. Микале – полная и хорошо организованная победа. Когда смотришь схему сражения при Микале, возникает даже простое ощущение, что игра действительно идет в одни ворота. То есть они просто легко выигрывают. И все было бы хорошо. Но этого сразу стало означать, что греки входят во вкус внешнеполитических действий. У них возникает необходимость создания конфигурации городов, рассчитанных уже не на локальные союзы по территориальной близости, а на достижение тех или иных политических результатов. Первый момент. Второй момент. Неожиданно выясняется, что греческая тяжелая пехота на данный момент времени непобедима. Она бьет лучшее в мире, до этого захватившее огромные территории Персидскую империю, в общем-то, говоря грубо, при любом соотношении сил и при любой оперативной конфигурации. А это сразу означает, что греческие наемники начинают очень неплохо стоить. А это означает, что у греческого крестьянина всегда возникает искушение стать наемником. А там, где наемники, там командиры наемников, талантливые тактики, которые умеют работать с этими людьми. И совершенно понятно, что раньше или позже, но они начнут понимать, что в их распоряжении реальная вооруженная сила. Более значимая, чем достаточно всегда сложно собираемое ополчение. Это вторая базовая проблема. У этой базовой проблемы есть своя сторона. Как это? Если считать, что то, что я до этого сказал, было белой стороной, так вот есть еще и черная. А именно это означает, что за достаточно короткое в историческом смысле время, скажем условно за 100 лет, понятно, что в реальной жизни было чуть дольше, но это не имеет принципиального значения, все население греческих полисов превратится в тяжелую пехоту. И на поле сражения эта тяжелая пехота будет перебита. Вопрос с кем, ответ друг другом. Никаких других вариантов нет. На данный момент времени военная история – это абсолютная сила. И это означало неизбежность кризиса всей полисной системы. И последний момент. Все было, может быть, пошло бы не так и плохо, если бы один греческий полис продемонстрировал свое превосходство над персами. А получилось так, что на суше, безусловно, свое превосходство продемонстрировала непобедимая спартанская пехота, но на море и в общем стратегическом руководстве войной точно так же выдвинулись Афины. И это означало, что с этого момента в Греции две силы, между которыми неизбежна война. Вариантов, опять же, практически нет. Далее совершенно понятна политика обеих сторон. Спарта, вообще говоря, полагала, что задачи войны решены. Персы разбиты. На территории Греции нет ни одного перса, кроме захваченных в плен или в рабство. Боевые действия перенесли на территорию противника. Но Спарта абсолютно не имела ни малейшего желания организовывать длинную дорогостоящую кампанию в Персии. Ну а простой вопрос. Вы помните по прошлой нашей лекции, что начиная с войны с Тегеей, спартанцы, вообще говоря, предпочитали не великодержавную политику, а создание вменяемого, удобного, неравноправного, но выгодного обеим сторонам союза. И этот союз, разумеется, базировался на Пелопоннес. Понятно, что в этой ситуации они были, мягко выражаясь, не заинтересованы в большой войне на континенте. Я имею в виду спартанское государство. Относительно спартанских воинов я ничего такого не говорил. И они, разумеется, будут воевать в качестве персидских наемников в ближайшие столетия. С другой стороны, Афины начали войну довольно сильной в экономическом отношении державой, которая буквально за последние 10-15 лет перед войной понастроила на доходы от серебряных рудников довольно много трирем. При этом, на самом деле, вспомните, все наш предыдущий курс вековых конфликтов, мы обращали внимание, что, в общем-то, за исключением совершенно особой финикийско-карфагенской цивилизации и еще более особой не цивилизации Крита, не цивилизации в плане, что, живя вне времени, они должны рассматриваться как страна, а не как цивилизация, как пространственное, вернее, в данном случае, океанское образование, а не как цивилизация, существующая в потоке времени и с этим временем борющаяся. Так вот, все остальные великие державы, не исключая и Персию, в общем-то, флот, конечно, имели и строили, но как оружие политики его не использовали. Афиняне же поняли, что флот является основой политики. Далее возникла вполне естественная дискуссия, конфликт. Напоминаю вам то, что было сказано в прошлый раз. Нам до сих пор так интересна история Греции, потому что у них реально происходили онтологические и даже эпистемологические войны. Каждый раз они воевали за то, что считали действительно важным. Да, это закончится как раз на греко-персидских войнах, но сейчас еще не закончилось. Итак, дискуссия. Позиция спартанцев. Союз был создан для того, чтобы отразить вторжение персов на Элладу. Мы отразили это вторжение. Дальнейшее существование союза не имеет смысла. Войну нужно прекращать, поскольку на данный момент времени персы готовы пойти на совершенно устраивающий всех мирный договор. Позиция Афин. Неправда ваша. Война велась не только за Грецию. Война велась за всех греков. Заметьте, впервые использовано понятие «все греки». А это включает в том числе и ионийцев. То есть тех, которые живут на побережье Малой Азии, под постоянной угрозой персидского вторжения. Наша задача – обеспечить их безопасность. Спарта. Так, пусть поступят, как поступили вы, афиняне. Спокойно перебазируются из своих городов на территорию Греции, где мы можем обеспечить их защиту. А эту территорию отдадут Ахеменидам. Мы не можем всякий раз воевать на чужой территории из-за того, что кто-то в Эфесе, или кто-то в Милете, или кто-то в Смирне оказался в конфликте с Ахеменидской великой державой. В это, кстати, заметим, ионийцев не спрашивают ни та, ни другая сторона. Ну, что здесь можно сказать? Спартанская позиция, она, конечно, кажется довольно правильной. Но надо иметь в виду, что, еще раз повторю, полисы не могли жить без колониальной экспансии. Тот же Милет 90 колоний создал. А это означает, что попытки переселить огромную серию полисов Ионии в Грецию, хочешь задать вопрос, а куда? Там вообще-то свободной земли уже было не так, чтобы очень много. И, похоже, эта задача так вообще не решалась. С другой стороны, понятно и то, что афинян интересовали ионийцы. Не, ну они, безусловно, считали ионийцев для себя важными. Но интересовали они их во вторую очередь. В первую очередь они понимали, что новая ситуация может резко изменить положение Афин. И вот в этой ситуации, собственно, Афины и создают первый морской союз, он же Делосский союз. С самого начала целью союза поставлена война с Персией. Афина является базовой структурой союза. Союз должен поставлять вооруженные силы, ну, все остальные участники союза. Но если они не могут поставлять вооруженные силы, они могут поставлять деньги. И вот это был принципиальный момент. Для тех, кто не понял, под другим названием Фароса афиняне перешли к сбору налогов. Причем довольно приличных налогов. Первоначально они собирали в год 460 талантов. А к концу Пелопоннесской войны почти 1500 талантов, 1460. Ну, для того, чтобы понять, много это или мало. Годовой бюджет Афин от 1000 до 2000 талантов. Великий храм Парфенон стоил 469 талантов. Осада вражеского города в течение года стоила 1000-2000 талантов. Как раз годовой бюджет Афин. Содержание 800 всадников 40 талантов в год. Трирема с экипажем – 7 талантов в год. Построят трирему – всего 5 талантов. Хороший дом стоит полталанта. Красивая рабыня – полталанта, как и хороший дом, кстати. Это к теме того, насколько… Как это? К теме безжалостного греческого рабовладения. Образованный раб стоит, конечно, дешевле красивой рабыни, но 5 мин – это тоже очень приличная сумма. В общем-то, 6 рабов – стоимость большого дома. Раб-ремесленник – 3-4 мины, простой раб – 2 мины. Лошадь – от 3 до 12 мин. С этой точки зрения, как вы понимаете, 1460 талантов – это огромные деньги. Тем более, что казна Союза была быстро перемещена в Афину, ну как быстро, в 1454 году. И, естественно, члены Союза считали, что Афина – используют эти деньги бесконтрольно. И вот тут тоже интересный вопрос. Правда это или нет? С точки зрения ионийцев, безусловно, правда. Поскольку известно как факт, что тот же Парфенон строился как раз на эти деньги. С другой стороны, не забудьте, мы живем в античном мире. И с этой точки зрения для Перикла возведение Парфенона было вполне себе военным действием. Обеспечение благосклонности богини-воительницы – важный момент в войне. Поэтому, опять же, обе стороны считали здесь себя правыми. А когда обе стороны считают себя правыми, начинаются непрерывные войны. В 465 году до н.э. уже можно говорить о превращении союза в гегемонию. При любой попытке выйти из союза, заметим, что, например, Пелопоннесский союз к этому относился абсолютно спокойно. И были города, которые в него то вступали, то выходили, то опять вступали, это ничего не меняло. Но попытки выйти из союза Афины воспринимали, как воспринял бы великий царь персов, попытку какого-нибудь сарт отложиться от Персидской империи. То есть посылалась карательная экспедиция. И чем лучше оборонялись противники, тем дороже эта экспедиция стоила. В конечном счете, ну, например, соответственно, осада Милос, осада Митилена уничтожали все, что было можно. Город сравнивали с землей, людей частью убивали, частью продавали в рабство, что совершенно не улучшало их отношение к Афинам. Афины постепенно становились уже праимперией. Для полноты счастья они даже разделили всю территорию своих союзников на округа, с которых отдельно собиралась дань. То есть это уже было, в общем, создание больших областей. А в этой ситуации становилось совершенно понятно, что Афины в качестве базовой задачи безусловно имеют создание Всегреческой империи. Я не случайно говорю о войнах за гегемонию. Их будут вести Афины, их будут вести Спарта. В это вмешается без вариантов рано или поздно ряд других городов. И в конце концов кто-то эту гегемонию должен был получить. Но потребовало это довольно много времени. Как ни странно, мне не хочется сейчас много добавлять по базовой Пелопоннесской войне. В известной мере в этой войне не было почти ничего интересного. Несмотря на огромное количество сражений, резкое колебание военного счастья, в сущности, вся ситуация выглядела довольно простой. Спартанцы регулярно вторгаются в Аттику. Жители Аттики скрываются в Афинах Пиреей за длинными стенами и ждут, пока спартанцы уйдут. Спартанцы, разоряя то, до чего могут дотянуться, через пару-тройку месяцев уходят. Афиняне регулярно атакуют побережье Пелопоннеса, высаживая небольшие десанты, захватывая острова. Стандартная ситуация – сухопутная стратегия против морской. Но тут вмешались внешние обстоятельства. Важную роль сыграла афинская эпидемия. Мало того, что она привела к резкому ухудшению положения города – еще и умер Перикл, а после этого началась сильнейшая радикализация Афин. С этого момента, в общем, с 430 года, политика Афин становится постепенно невменяемой. То есть люди перестают понимать, что они делают. Что такое радикализация? Радикализация – это ситуация, когда на вполне внятное, нормальное и адекватное мирное предложение толпа кричит «никогда, ни за что» и для полноты счастья, например, убивает тех людей, которые эти предложения принесли. А при этом совершенно понятно, что вы оказываетесь в ситуации, когда практически вы не можете нормально воевать. В чем суть неприятностей? Ну вот, например, уже на второй стадии войны афинянам удалось одержать весьма значимую морскую победу. При этом сразу после сражения начался штурм, в результате которого не удалось собрать трупы умерших и похоронить их правильным образом. В результате вернувшиеся в Афины стратеги победителя были обвинены в кощунстве и казнены. Ну, совершенно понятно, что после этого трупы, наверное, убирали, но вот сражения афиняне больше на море не выигрывали. Был у них весьма талантливый человек Алкивиад, который, собственно говоря, должен был возглавить экспедицию к Сиракузам. Афиняне, смотрите, начиная строить империю, афиняне сразу уловили, что Сицилия – центр позиции. Ее нужно захватить. И действительно, в этом вопросе они были правы, но операция была подготовлена чистейшим авантюрным способом. Однако эта авантюра вполне могла пройти. И здесь случилось довольно странное событие, показывающее, насколько перегрета уже была социально-политическая обстановка в Афинах. Неожиданно какие-то хулиганы изуродовали кучу герм. Герма – это, соответственно, нечто вроде статуи или столбов с изображением Гермеса, и считают, что они ему посвящены. В принципе, это довольно серьезное кощунство с точки зрения греков, хотя, скорее всего, все понимали, что это просто явно чье-то хулиганство. В этом обвинили Алкивиада. Алкивиад отплыл на Сицилию, но как только он выяснил, что от него требуют немедленного возвращения в Афины, он быстро понял, что, скорее всего, пришли к власти те, кто будет пытаться уничтожить его группировку, и именно поэтому обвинение. А полисное сознание уже разрушено. И Алкивиад сделал то, чего не сделал бы никакой другой грек, наверное, еще в предыдущем веке. Он пожал плечами и перешел на сторону спартанцев, заодно объяснив им смысл сиракузской экспедиции и о том, насколько необходимо Сиракузу от вступления в Делосский союз удержать, и что это тот случай, о котором говорится любыми средствами. И спартанцы своей задачей справились. После этого война начинает идти для Афин с каждым днем все хуже и хуже. Все закончилось полной гибелью флота Афин в сражении при Эгоспотамах. На самом деле никакого сражения как такового не было. Афиняне вытащили свои триремы на берег и занялись сбором продовольствия, приготовкой завтрака. В это время появились спартанские войска, которые просто захватили все эти триремы вместе взятые. За день до этого Алкивиад предупредил афинского командующего, что его положение кажется ему опасным. Тот послал его очень далеко, не знаю, в Спарту или еще дальше. Но пошел Алкивиад, по-видимому, в Спарту. Собственно, все. После этого сражения Афины проиграли полностью. Демократический режим был свергнут. Возник режим 30 тиранов. Надо сказать, что Спарту регулярно ругают во всех учебниках за то, что она поддерживала тиранические и аналогичные им тиранические, олигархические режимы в греческих городах. В действительности, если честно, спартанцам было глубоко наплевать на политическое устройство любых греческих городов, кроме своего. И, например, демократия в том же Коринфе их совершенно не мешала, они не пытались ее ничем поменять. Спартанцы просто разумно сообразили, что олигархи, у которых какие-то средства есть, и которым в случае войны есть что терять, более предсказуемы в политике, чем уже до предела радикализовавшаяся афинская демократия. Ну, понятно, что дальше свергли 30 тиранов, дальше произошел процесс Солона. В общем, короче говоря, Афины еще дважды будут пытаться стать великой державой, но, в общем, уже ничего из этого хорошего не получится. На схеме, которую вы сейчас видите, Халкидский союз, значительное участие внес этот союз в гибель великой афинской идеи, потому что, собственно говоря, эта территория афинянам была крайне нужна. Олимп был категорически против участвовать в Афинской империи, и он создал довольно крепкий союз небольшого количества городов на Халкидском полуострове, и, собственно говоря, афинский удар они нормально отбили. Ну вот смотрим теперь на возникающую карту. Первая схема, которую вы видите слева, она вам уже известна, мы ее смотрели, когда изучали взаимодействие Рима и Карфагена. Это, собственно говоря, схема взаимодействия миров. Римский, карфагенский и персидский мир. И между ними появляется новый, четвертый, очень сильный игрок, греческий мир. Он находится в конфликте с персидским, персидские войны. и необходимость для греков в колониальной политике приводит к созданию Великой Греции, к типичный круг противоречия, где все воюют со всеми. Точка конфликта – Сицилия. Собственно говоря, со стратегической точки зрения афинская авантюра с сиракузами становится понятна. Они захватывают Сицилию и оказываются в управляющей позиции между римским и карфагенским миром. А Великая Греция почти целиком оказывается под их контролем. В этой ситуации шансы выиграть войну со Спартой значительны. А тогда перед нами огромная греческая империя. В течение нескольких месяцев, а может быть даже дней, такой сценарий висел тенью над текущей реальностью. Если рассмотреть греческий мир, то базовый конфликт, который мы видим в Греции, это борьба полисной организации и государственной. Государственная организация – это Персия и Македония. Нормальные страны с нормальной властью, не полисного типа. Полисная организация, собственно говоря, 5-й, а тем более 4-й века, нет у вас уже полисов, у вас только союзы. Афинский морской, Пелопоннесский и Беотийский. Три сильных союза. И они находятся в войне борьбы всех против всех. Очень интересна для меня ситуация, была ли возможность синергии этих трех союзов, создания единой структуры, единого баланса, хотя бы на взаимном недоверии. Но, насколько я могу судить, при тех температурах, которые сложились в полисах, это уже было безнадежно. В общем-то, с приходом персов этот наш прекрасный греческий реактор уже точно потерял свою устойчивость. И та или иная форма взрыва была совершенно неизбежна. Войны продолжаются. Что интересно, вся эта ситуация началась во имя борьбы с Персией. Но в очередной схватке персы вмешались в качестве миротворцев. Заставили заключить мир обе греческие стороны, между прочим, за свое посредничество, снова захватив себе Ионию. С чего все начиналось, на том все и закончилось. Некоторое время Спарта после завершения вот этой Второй войны Коринфской получает гегемонию в Греции. Но здесь другая проблема. Афины имели первоначально экономический базис для гегемонии. У Спарты нет экономического базиса вообще, и все меньше и меньше людей. А Персия начинает понимать, что иметь очень сильную Спарту ей совершенно невыгодно, и начинает быстренько давать деньги Афинам, не давая их Спарте. Афины по этому поводу на персидские деньги создают второй Афинский морской союз. Он создан в 378 году. И уже через 20 лет начинается война внутри Союза. Ну и его, естественно, несомненный распад. После распада Второго Союза Афины перестают вообще быть великим греческим городом. Но тут неожиданно оказывается, что в борьбе за гегемонию вдруг появился еще один игрок. А не могло не появиться в условиях тройного конфликта. Уничтожение одной страны, да, автоматически вызывает усиление другой. И Беотийский союз, который существовал уже очень давно, просто как культовый союз близлежащих беотийских городов, преобразовывается в военно-политический союз гегемонистского типа. Что интересно, вот там было все хорошо, в отличие от Пелопоннесского союза. Проводились собрания союзов. Народное собрание решало вопросы войны и мира и утверждало договора. Соответственно, оно же назначало беотархов. Обратите внимание, высшие должностные лица союза носили название беотархов. То есть считалось, что они как бы выступают не от своего города, не от своего полиса и даже не от ФИФ, а от Беотии как целого. Ну и соответственно, вокруг этого и разразилась первая сильнейшая война 371 года. В чем суть дела? Вроде бы все со всеми договорились. Все нормально, все хорошо. Афины и Спарта заключают относительно выгодный взаимир, к нему присоединяются и Фивы, и вроде бы все страшно довольны. Но тут выясняется, что Фивы хотят в договоре заменить слово «фиванца» на слово «беотийца», что означало «де юре» признание Беотийского союза реальной организации. Спартанцы возмутились и сказали: «Никогда этого не будет, договор не решим, а если фиванцы его отказываются подписывать в таком виде, пусть пеняют на себе». И фиванцы решили пенять на себе, покинули поле переговоров. Спарта начала решать вопрос, войны или мира. На самом деле в Спарте была довольно приличная консервативная группировка, которая сказала: «Вы что, с ума сошли? Мы получили крайне благоприятный для нас мирный договор. Нам нужно принести жертвы богам и, в честь всего, Зевсу за успех, распустить войну, отменить военное положение и спокойно заниматься своими делами. Если фиванцы нарушат договор и начнут что-то делать, ну тогда да, но пока-то они, в общем, ни на кого не нападают и никому не мешают». Но тут выяснилась ситуация, что фиванские силы разбросаны, а чисто по техническим соображениям, не связанным с этой войной никак, неподалеку от Биотии находился крупный спартанский отряд. И возобладала идея: сейчас мы раздавим эту Спарту и станем полными гегемонами. И вот в этих условиях происходит одно из великих сражений не только древности, но и, что называется, вообще военной истории – Великий бой при Левкторах. Каких только анекдотов о нем не приходится читать в современных источниках. Вплоть до того, что ничего нового в той идее, которую применили фиванцы при Левкторах, вообще не было, что все это уже было при Марафоне, а вообще, возможно, на берегах Оронта. Но давайте начнем с простой вещи. При Марафоне сражалась тяжелая пехота и легкая пехота. В сражении при Левкторах сражалась тяжелая пехота. Ну, то есть, как вы сами понимаете, это, по-моему, то же самое сказать, что некий прием в танковой войне был известен еще, в древнем мире, когда использовали кавалерию из слонов. Танки и кавалерия не одно и то же. Тяжелая и легкая пехота сильно не одно и то же. А второй момент. На самом деле для меня эта вся история достаточно неприятна, потому что в течение большей части 20 века все великие военные писатели, включая, например, Лидлгарта, совершенно однозначно оценивали это сражение. Но в наше время все больше и больше есть желание выкинуть из истории субъективную часть совсем. То есть сказать, что от человека ничего не зависит. Так вот, как раз битва при Левкторах и говорит, что очень здорово зависит. Что, собственно, случилось? Вот уже на протяжении 150 лет спартанская пехота не знала поражений в сражениях. Ни с легкой пехотой персов, ни с тяжелой пехотой других греческих полисов. Они били противника, даже если у противника было превосходство в силах. Беотийцы всегда считались довольно слабыми воинами. Ну, я всегда говорю, что-то типа наших украинцев, не в плане того, что украинцы плохие воины, а в плане того, что хорошая земля, единственная хорошая земля в Греции, более богатая жизнь, все это совсем не ситуация спартанцев, которые с раннего детства и до конца своей жизни только и занимались что военными тренировками. Вот точно не про беотийцев сказано. Да при этом у них еще и сил было значительно меньше. Точные силы мы никто не знаем, но поскольку можно судить, 6 на 10 тысяч в пользу спартанцев. Как тогда было принято вести войну? Ну, собственно, представьте себе фалангу как таковую. Суть фаланги заключается в том, что вам нужно прикрывать соседа, потому что щит надевается на одну руку и прикрывает половину тела. Значит, нужно прикрывать соседа. Значит, если падает человек в первой шеренге, его место занимает человек во второй шеренге. Если последняя шеренга заканчивается, в фаланге возникает дыра, и это создает немедленные проблемы. Скорее всего, это уже поражение фаланги. Поэтому от числа рядов много чего зависит. И от умения людей в конкретном бою. По этому поводу вся греческая тактика была абсолютно примитивной. Две фаланги строились друг против друга с одинаковой шириной строя и шли на сближение, пока одна из фаланг не была опрокинута. Ясно, что при этом спартанцы, имеющие и большие силы, и гораздо лучших воинов, должны были победить. Но на их несчастье на той стороне оказался первый в истории гениальный полководец, наверное, второй после Кира, Эпаминонт, который придумал новый строй, известный как косое построение. А именно, он еще уменьшил число людей в шеренгах, но за счет этого установил на фланге, причем на фланге ударном для спартанцев, огромное преимущество в силах. Да еще на том же фланге выстроил свой священный отряд в 300 человек. Священный отряд фиванцев – совершенно особая боевая структура. Вот это четко гомосексуальная структура, потому что спартанцы изначально брали оттуда людей, находясь в гомосексуальных отношениях, чтобы они сражались бок о бок в этой ситуации. И считали, что это резко увеличивает устойчивость в бою. Но вообще эта история показала, что это правда. Так и есть. Ко всему прочему, имея чуть больше конницы, умный Эпаминонт еще и ухитрился в процессе движения конницы скрыть от спартанцев свое построение до момента столкновения фаланг. И вот тут оказалось, что священный отряд с усиленным флангом проходит спартанский строй, как нож сквозь масло. При этом погибает спартанский командир, его пытаются спасти, начинается полная неразбериха. После чего спартанская фаланга впервые за историю отступила, частично побросав оружие. Не все. Но даже отступление было для них преступлением, карающейся потерей гражданства. Но отступило так много людей, что стало понятно, что гражданство придется решать почти все население города. И было принято компромиссное решение. Будем считать, что законы заснули на сегодняшний день. Понятно, что Спарту это уже не спасло. Кстати, интересно, что проиграв сражение, спартанцы честно признали поражение, но сказали, что победили их нечестно. И так воевать нельзя. Это некрасиво. Беотия начала создавать свою гегемонию в Греции. Проникла на Пелопоннес, а, как вы помните, далеко не весь Пелопоннес был в восторге от спартанцев. Создали город-мегаполис. Первое название, соответственно, мегаполис. Город-полис всех полисов. И были готовы полностью лишить Спарту Пелопоннесского союза и окружить ее своими союзниками. Спартанцы решились на последнее сражение. Никто до сих пор не знает, чем оно закончилось. Судя по всему, спартанцы были разбиты. Но Эпаминонт был смертельно ранен в этом бою. Он до этого погиб, руководитель священного отряда Пелопид, его друг. Смертельно раненый, он спросил еще о двух военачальниках. Ему сказали, что один пропал без вести, другой тоже погиб. И Эпаминонт, его последние слова были: «Тогда заключайте мир, у вас больше не осталось командиров». Оказалось, что вся фиванская гегемония держится на четырех людях. Когда их не стало, не стало и этой гегемонии. Наступает последнее действие марлезонского балета под названием «Войны за гегемонию в Греции». Филиппу очень повезло, Филиппу Македонскому. Он какое-то время привратностям тамошней политики оказался заложником в Фивах, причем в период славы Эпаминонда. Филипп понял, и что такое настоящая фаланга, и главное, он понял то, что впервые открыл Эпаминонд, что фалангой можно командовать в процессе боя, чего не понимал до него никто. И создается македонская армия. К македонцам никто не относился серьезно, хуже того, к ним никто не относился как к грекам. считала, что это северные варвары. К ним относились в Греции примерно как к дарийцам во времена Микен. В результате никакого единого ополчения греков против македонцев не было. Попытки его создать, чем занимался Демосфен в Афинах, закончились тем, что в сражении с македонской армией выступил Афинский полис и Фиванский полис. С той стороны были македонцы с новой македонской фалангой, с шестиметровыми сарисами. Войском македонцев командовало сразу два гениальных военачальника. Филипп Македонский всей армией и ее передовым фланговым отрядом еще совсем юный Александр Македонский. Довольно понятно, чем могло закончиться это сражение. Это была страшная катастрофа военная. И тут я должен сказать, что отдать должное священному отряду фиванцев все-таки придется. Отряд лег на поле боя полностью, не отступив ни на шаг. Все 300 человек. Ни одного живого. Даже спартанцы так не воевали. Филипп, посмотрев на это дело, заплакал. А на месте их гибели до сих пор стоит Херонийский лев. На самом деле, вот это достаточно необычная вещь, потому что, как правило, подвиги, которые случились в проигранной войне, никому не важны. Здесь было исключение. И Спарта, и Афина приходят в упадок. Создаются новые союзы, причем из самых древних городов, где еще оставались какие-то полисные напряжения. Это Италия, Северная Греция, это Ахея, самый дикий район Пелопоннеса. Все это уже давно не имеет никакого интереса. И практически все закончилось. Македонское владычество над Грецией. Начинаются войны между собой, начинается гигантский поход на Персию, о котором будем говорить отдельно, войны диадохов, колоссальные сражения истребляют все остатки греческой пехоты. И я должен закончить свой рассказ о войнах за гегемонию 279 годом до нашей эры, когда произошло последнее сражение полисов. Именно полисов, а не стран, монархии и так далее. Тогда было нашествие галатов. Галаты – довольно странное франкское племя, сражающееся обнаженными, с вполне приличным вооружением. Греция находилась в полном упадке, и они решили атаковать Грецию, желая захватить сокровищницу Дельфийского храма. Надо заметить, что в пользу греков могу сказать только одно. За все эти войны Дельфийский храм все-таки никто не грабил. Была попытка поставить его под контроль. Она закончилась Четвертой священной войной, дополнительно усилившей позиции Македонии. Но храм опять же никто не тронул. И вот выяснилось, что на Дельфа идет колоссальная армия. И, в общем, не совсем понятно, как с ней бороться. Амфиктион, союз, собственно, храмовый, собрал все, до кого он мог дотянуться в этот момент. Но было понятно, что шансов в сражении нет никаких. Греки пошли в Оракул и задали вопрос, что делать. Они получили ответ, который вошел в историю. Как, опять же, последнее событие, случившееся в Древней Греции, Греции мифов. Оракул устами Пифия ответил: «Это уже не ваше. Это уже мои проблемы». И когда галаты встали лагерем, началось землетрясение с сухой грозой. Гигантские скалы отрывались и падали на лагерь галатов. Они понесли огромные потери просто от внешнего мира. Вторжение было отбито, галаты потом перешли в Малую Азию. Кстати, до сих пор там вполне живут, оставшие уже с тех пор давно частями турков. Но вот это вот сражение, когда греки все-таки отстояли свои дельфы, его вела не Македония, не Ахейский союз, его вели греческие полисы, входящие в Амфиктионию. И это последнее сражение полисов, и это конец истории войны за гегемонию. Спасибо за внимание.